Аникол, Сергей Вишневский. Надуй щеки. Том 1. Глава 1.
«Времена меняются», —
вздохнул седой мужчина, сидевший в кресле напротив молодого человека. Парень, находившийся перед ним, был достаточно свеж, но, несмотря на молодость, лица имел уже ярко выраженную седину в волосах. Одет он был, в отличие от собеседника, неброско. Обычный серый костюм с таким же невзрачным серым галстуком. «Времена меняются, а жадные кролики остаются теми же», — вздохнул парень. «Если честно, то не ожидал так быстро. Думал, немного еще продержусь».
«Прости, Макс, распоряжение четкое. Ты должен уйти».
«Вот ведь уроды», — печально вздохнул парень. «Только ведь вырвались вперед. Проект идет в гору. Пользователи увеличили за год втрое. Что им не понравилось, Йося?»
«Сам прекрасно знаешь. Как только на горизонте появляется неконтролируемая, но безумно эффективная фигура, это опасность. Тебя терпели только из-за твоей эффективности.
А сейчас что? Скажи, хуже квеста у нас выходит? Или ты, может, про построение принципа передвижения по континенту Шельмы?»
«Нет, ты сделал все красиво. Такого хода не было ни у кого», — хмыкнул Йося. «Просто ты больше не нужен компании. Слишком дерзок, слишком самостоятелен и слишком много взял на себя. Они тебя боятся, Максимка».
«Идиоты». Недовольно буркнул мужчина и сложил руки на груди. В это время его собеседник достал из-под стола папку и протянул ему.
«Это твое последнее задание».
Макс опустил взгляд на папку, где иероглифами было написано «Система доната».
«Я помню, что ты отказывался от этого задания, но тут... В общем, ничего умнее, чем система ускорения прокачки за подписку, они не придумали. Пытались прикрутить платных маунтов и другую дребедень. В принципе, их все устраивает, но...»
Тут Йоси усмехнулся и указал глазами на потолок.
«Старик Хакигава протолкнул решение передать дело креативному отделу».
Парень взял в руки папку, поднялся и молча кивнул. Сделав несколько шагов в сторону выхода, он услышал голос.
«Я знаю, что это больно. Быть свободным и творить целый мир, добиться первого места в мире, превратить своим талантом захудалую команду в лидеров и получить нож в спину — это больно. Только не забывай, что всегда можно начать с чистого листа. Я уверен, ты не останешься без работы».
«У меня не так много времени, чтобы строить новые миры», — буркнул Макс.
«В конце концов, своевольный русский в китайской компании — дело не в национальности. Я ж еврей, как видишь, сижу на месте».
«Может быть, может быть. Но
будь готов»,
— хмыкнул парень и покинул кабинет. «Новенькая?» — спросил молодой парень, заприметив растерянную девушку, вошедшую в креативный отдел. Прямо перед ней столы в огромном зале были превращены в две баррикады. Люди, прятавшиеся за ними, были вооружены ластиками, натертыми чернилами и линейками.
«Первый».
«Пли!»
— заорали из-за одной из баррикад. Зал пластиков полетел через зал, и тут же пошли ответные выстрелы.
«Это нормально. Обыгрываем новый принцип корпоративных боев за замки», — махнул рукой сотрудник.
Взглянув на него, девушка заметила отметку чернил у него на лбу.
«Да, меня убили», — кивнул он. «Меня зовут Ючан».
«Мячи»,
— растерянно ответила она. «Я из отдела тестирования. Я тут в первый раз».
«Рад знакомству».
«Мне сказали зайти насчет периодического бага. Мы никак не можем его поймать, он появляется произвольно. Мы все проверили.
Тут нужно говорить с вождем. Жаль, что он уходит.
Уникальный человек».
«Кто?»
«Глава креативного отдела», — пояснил парень.
В этот момент дверь открылась, и в помещение вошел молодой русский парень. Война ластиками тут же замерла, и все уставились на начальника. В полной тишине он пересек зал между двумя баррикадами. Он подошел к стене с дверью в его кабинет, затем вытащил из него трибуну и встал за нее. Народ побросал ластики и линейки, тут же стянувшись перед вождем. Тот развязал галстук, бросив его на пол. Затем скинул в сторону пиджак и провел по волосам,
одним движением превратив уложенную прическу в лохматые космы, торчащие во все стороны.
«Наш последний бой!» — рявкнул он, показал папку и швырнул ее в открытое окно. «Система доната!»
«Господин Самсунг, слухи правда? Вы нас покидаете?»
«Скажите, что это не так, господин Хуавей!»
«Почему его называют разными фамилиями?» Тут же дернула новенькая за рукав нового знакомого.
«Его фамилию никто не может выговорить, он приказал называть его по марке своего телефона», — коротко пояснил тот.
«Ив Чен и Кию», — указал пальцем вождь на трех сотрудников, — «в магазин. Водки, селедки, молока».
«Есть».
Тут же вытянулись по струнке две девушки и парень, после чего ломанулись прочь из отдела.
«Вань, Джан, достать мою шляпу».
«Есть».
Тут же метнулись двое парней к дальней каморке.
«Ли, мне нужны твои домашние тапки», — скомандовал Макс.
«Всегда со мной», — вытянулся сотрудник и метнулся к сваленным в углу вещам.
Глава креативного отдела достал из кармана сигарету с зажигалкой. Закурив, он оглядел всех, глубоко затянулся и произнес, выпуская дым через ноздри.
«Да начнется битва!»
Народ засуетился, столы начали возвращать на законные места. Люди начали хватать бумагу, что-то записывать, суетиться, а новенькая Мия снова пристала к сотруднику. «Зачем водка? Он пьет на работе?»
«Это называется штурм. Сейчас мы накидываем идеи, все, что есть в голове. К вечеру, когда мы выдохнемся, то начнем пить русскую водку. Это даст еще около 60% объема идей и вариантов».
«А зачем селедка и молоко?»
«Это следующий этап. Утром, когда проснемся с похмелья, у нас будет только селедка и молоко. Едим в равных количествах. Пока не выдадим еще столько же идей, никто не выйдет из этого зала».
«Но ведь тут нет туалета».
«В этом и суть».
Кивнул Чан, достав из кармана штанов красную повязку с русской надписью «Пиво без водки», «Деньги на ветер» и повязал ее на голову.
«У нас не будет варианта. Либо мы выдадим еще столько же, либо обосремся».
Глаза девушки округлились, а парень сорвал с себя рубашку и во все горло заорал.
«Война! Война!»
Поддержали его все сотрудники хором. Девушка с ужасом взглянула на три десятка людей. Оголившиеся по пояс мужики, девушки и женщины в лифчиках, голый по пояс вождь за трибуной с соломенной шляпой на голове, окурок уже у ног, а сам он забивает трубку.
«Если есть возможность, возьми завтра больничный», — попросил Чен, схватив карандаш и лист. «Завтра на этаже будет жутко вонять».
«Почему вы раздеваетесь?»
«Ничто так не мотивирует, как вид едва прикрытой женской груди», — гордо сказал парень с горящими глазами. «Война!»
Крик был настолько оглушительный, что его отголоски дошли даже до отдела снабжения офиса, на три этажа ниже. Мужчина, работающий с таблицами, поднял взгляд, помрачнел и вздохнул. «Креативщики». Открыв отдельную таблицу, он тут же удвоил статью расходов по клинингу. Глаза опустились на строчку расхода ластиков креативного отдела, которая была в три раза выше, чем общее потребление всего офиса и всех филиалов вместе взятых. Потом глаз зацепился за сумасшедшие расходы по заказу метровых карандашей, которые, по слухам, они использовали как стрелы.
«Ладно, хоть алкоголь сами покупают», —
буркнул мужчина и взял в руки телефон. Набрав номер, он дождался ответа и предупредил.
«Господин Джао?»
«Да».
«Нет, ничего не случилось. Вернее, случилось. Креативный отдел объявил войну».
«Да, да».
«Секретность первой категории. Понял».
Повесив трубку, работник вздохнул и взглянул на календарь. Взгляд соскочил на фотографию жены с ребенком.
«Надо взять больничный на завтра», — вздохнул он. «Тут будет жутко вонять».
В небе темно-оранжевый рассвет озарил город. Неоновые вывески еще не потухли, город еще спал, а Макс стоял перед открытым окном. Перед ним простирался один из бизнес-кварталов, где, несмотря на раннее утро, уже появились первые работники, сонно бредущие по своим офисам. Тишина. Ветер в лицо. Макс поднял руку с почти истлевшей сигаретой, сильно затянулся, отчего пальцы начало обжигать, и бросил окурок вниз.
«Ну вот и все», — произнес он.
Макс стоял в шляпе и трусах.
Кабинет был завален бумагами, бутылками столичной, одеждой и каким-то хламом. Парень обернулся и кривой походкой отправился в сторону выхода из кабинета. Пройдя мимо стола, он взял готовую папку документов с новой системой доната. Зал встретил его погромом. Воняло перегаром, дерьмом и потом. Люди валялись по полу, спали на столах, сидя у стен, а некоторые храпели, развалившись на креслах. «Это была достойная битва», — усмехнулся Макс.